Прошлое приходит к нам в форме событий, а будущее приходит в чем? В форме наших реакций на это пришедшее прошлое. Поэтому как только живое существо осознает, что я сам могу реагировать, как я хочу, реагировать я могу, как хочу. Вы говорите, я не могу, как хочу. Или я больше всего хочу так реагировать, чтобы я думал, что по-другому я не могу. Это моя любимая форма реагировать. Всегда реагировать так, что, ну, а что вы от меня хотите? Я, вот, у меня 10 классов образования, я фрезеровщик 3-го разряда. Все. Или мне 47. Или мне 25. Или я мать-одиночка. Или еще что-нибудь. Куча всяких обусловленностей безумных. Ну и что? А что, мать-одиночка, она, у нее душа секонд-хенд? Она не способна творить, радоваться, быть счастливой? Или женщина, которая 3-жды была в браке, или 4-жды, 5-жды, она что, утратила свою духовную природу? Это прошлое. Почему она должна настоящее свое загубить из-за своего прошлого? Больной человек, человек болен, болезнь. Душа не связана с этой болезнью. Тело страдает, но душа страдает из-за того, что она себя отождествила с этим телом. Доктор в одной из его рассылок, вы, наверное, читали, он пишет, у меня все в порядке, у меня у самого все в порядке. Но из-за того, что проблемы есть у того, чем я себя считаю, мне кажется, что у меня проблемы. Хорошая формулировка. Очень хорошая. Может быть, я чуть-чуть как бы ей сходил. То есть, у меня, вот сюда бьем. Что сюда-то бьем? Бейте сюда. У меня? Какая разница, если вы это тело, то бейте куда угодно, везде вы. Нет, сюда. Здесь, веды говорят, здесь сфера, зона нахождения индивидуальной души, вот этой частички, которая чудесна, которая как чудо, и о которой, как говорят веды, некоторые, даже услышав, так и не могут постичь ее. Думаю, ну интересно, всякое он говорил про какую-то душу. Это души бывают, он говорит. Где-то души бывают, понимаете? Вот сюда мы говорим, я, да? И вот этот «я» способен действовать, способен реагировать так, как он хочет, свое осознание, свободы реагировать. В этот момент человек становится свободен, он ощущает полный контроль над своим будущим. Что такое полный контроль над своим будущим? Осознание полного контроля над своим будущим. Что это такое? Это свобода от чего? От какого главного качества? От страха. Потому что единственное, что нас тяготит на самом деле больше всего, это страх. И в чем этот страх? Он правда такой параноический, просто на пустом месте? Нет. Этот страх, основанный на статистике. Я не буду говорить ласково с этим человеком, который 2-жды меня за день уже сегодня назвал дурой. Не буду. Моя статистика того, что он груб, он хам, он циничен, он бестактен, он холоден. Я не буду с ним разговаривать. Если я еще раз так начну разговаривать, а он меня опять обзовет дурой, я этого не выдержу. Не надо решать заранее, чего вы не выдержите. Попробуйте сделать то, что вы можете сделать сейчас, то, что вы выдерживаете сейчас. У нас рациональная природа, мы пытаемся рационализировать свое терпение. И говорим, так, этот гад еще неизвестно сколько лет пить будет. Неизвестно сколько лет пить будет, наша статистика, так? Расслабляться не стоит. Поэтому тут плакать у него на груди, то, что он сегодня, видишь ли, трезвый пришел, я не буду. Ничего особенного не произошло. Он еще, когда он бросит, еще неизвестно. Расслабляться нечего. Так? Поэтому сейчас я просто сделаю каменное лицо. Жил, находи руки мой, садись, ешь. Все. Никакой ласки. Я слышала, что ему там не достает любви. Поэтому он пьет. Но у меня же ее не немерено, этой любви. Значит, надо рационализировать. Он еще 7 лет пить будет. А мне же надо ему все ласку. Значит, что, норму ему установим, так? Поэтому сегодня норма его исчерпана. Все. С утра была ласковая, а сейчас, ну что, трезво пришел. Ну и что, на груди плакать, что ли, счастливыми слезами ему? Вот это наша рационализация. Но, по сути, любые проблемы наши, любые наши напряжения, страхи, по сути, это прозвучит просто, я сейчас предупреждаю вас, вы это понимаете уже, наверное, прозвучит просто, хотя в жизни будет все сложнее, да? Но по большому счету наша проблема в основном в том, что у нас нет четкой связи с этой духовной природой. Мы не помним, что на самом деле на данном этапе, вот сейчас здесь сидя в зале, какие бы у вас ни были проблемы, ментальные, физические, финансовые, там, юридические, не знаю, в отношениях проблемы. На самом деле сейчас здесь у вас сидящих есть все необходимое, чтобы быть счастливыми, на самом деле. Прямо вот здесь. Все необходимое есть. Оно есть. Единственная проблема начинается тогда, когда человек четко утверждается в идее, что мне для счастья нужно что-то вовне. Мне нужно, мне что-то не хватает. Вот я сейчас несчастлива потому, что у меня вот нету еще этого, этого, этого. Или ладно, этого, вот этого нету, и все. Вот он пьет, гад. Вот не пил бы, была бы счастлива. И вообще мне в жизни ничего не надо было. Была бы самая счастливая женщина. Если бы не был таким грубияном, или если бы он уже не связался с этой женщиной, то тогда бы я была счастлива. Но поскольку он уже связался, то все, наши отношения разрушены. Я простить его никогда не смогу. Интересное, да, утверждение само по себе? Да? Подождите, тут как-то вроде бы уже к событиям отношения не имеет, правда? Окей, у него другая женщина. Ну что за уста? Я простить его уже не смогу. За такое не прощают. Так, что за общее утверждение? Извиняюсь. Где это сказано? Где сказано, что вы фатально обречены на что-то реагировать каким-то определенным образом? Это противоречит природе души, человеческой форме жизни. Если собаке зажечь лампочку красную, собаке Павлова, то у нее потечет слюна, она ничего не может с этим сделать. Она ничего не может с этим сделать. Но человек, если его очень сильно его очень обидели, его унизили, его предали и ему изменили, он, оказывается, может не быть собакой Павловой и не истекать слюной или не брызгать ею. Некоторые истекают, некоторые брызгают. Так? И просто скажет, ну, за что, ну, что сделаешь? Ладно. Что дальше? Давай, надо будущее делать. Что там в прошлом-то копаться? Прошлое пришло ко мне, упс. Прошлое пришло вот в такой форме. Измена, предательство, обидные слова, унижение, болезнь. Но я знаю, я душа, я чудесен сам по себе. Я могу реагировать, как я хочу. В чем дело? Почему я должен быть в депрессии? Почему я должен быть в зависимости от этого эмоционально, по своему настроению, по своему восприятию ситуации? В этом я свободен, эту территорию не отдам. Но мы бросаем эту территорию и кидаемся на решение проблем вовне. Исправить человека близкого, наказать его, заставить его почувствовать до глубины сердца вину, покраснеть, я не знаю, там, посинеть, сказать, пусть меня постигнет презрение всего советского народа, расстреляйте меня, гада, врага. Ну, что-нибудь такое, да, то есть мы ждем вот этого, вот пусть он так себя поведет, тогда мне будет легче, чушь какая-то. Ну, тогда, если вам это так важно, представьте, что он это все уже сделал, это называется проактивность. Представьте, что он так все уже сделал, и ведите себя, как вы хотели бы себя вести после этого. Не, ну а что мешает-то? Представьте, что он упал на колени и сказал, расстреляй меня, врага народа, за то, что я разрушаю семью, сволочь, меня такую, плюнь в меня, любимая, я осознал, понял, прости. Вот как вы себя повели бы дальше? Это называется проактивность. И хотя он этого не сделал, вы берете и начинаете вести себя так. Называется артистический талант. На самом деле мы можем сами регулировать. Оказывается, большое мы можем сами. Есть такие люди удивительные, которые не то что кого-то прощать, они в принципе живут уже как будто бы они в духовном мире. А в духовном мире, духовный мир известен как место, где нет вообще никаких проблем. Где никто никому не угрожает ничем, потому что все имеют духовные формы. Где никто никого не может обделить, потому что там всего хватает. И сама сфера духовная создана из философского камня. Фактически любой предмет может исполнить любое желание. Так говорят веды. Дефицита нет. В очереди за компотом глобус стоять не надо. Так? Сапоги Цеба сколько хочешь. Или кроссовки Адидас. Я ценности перечисляю вам. Наши, за которые мы думали, мы не можем быть счастливы. Если у меня не будет кроссовки Адидас, я вообще... Зачем ходить в школу, считал я. Какой смысл? Ходить в ботинках Пирмас Майс был такой завод. Позориться. Это ужас. Мое счастье зависит от того, что у меня на ногах, что у меня на руках, что у меня на плечах. И как это называется в духовной литературе, кто знает? Такая ментальность. Она называется продать душу дьяволу. Когда человек предает свою духовную природу, предает просто ее, предает просто и все. Он говорит, нет, только если у меня будет это, то я тогда смогу быть счастлив. Ему говорят, давай, мы тебе дадим это. Давай, прекращай, побольше, забудь о душе, занимайся больше этим. Давай, паши, работай, бейся за то, чтобы у тебя фамилия была не Ерошевича, а Ерошевич. Это важно! Выйди на демонстрацию! Это категорически важно, потому что это оскорбление всем твоим предкам. или чтобы за что-нибудь, чтобы мне признали за мной право чего-то, или чтобы близкие люди, в конце концов, зауважали, или сын балда, в конце концов, повел бы себя благодарно. Я ему столько лет посвятила, работала, кормила, растила. А он... Это называется продать душу дьяволу. Это на самом деле дьявол ведической... Нет категории вполне такой, как дьявол ведической философии. Есть материальная энергия и материальное сознание. Само материальное сознание является дьяволическим сознанием. Почему? И сама идея считать, что вам что-то нужно вовне, чтобы быть счастливыми, является абсолютно демонической. Абсолютно дьяволической. Другое дело, может быть, вам что-то нужно вовне, чтобы понять, что вам вовне ничего не нужно. Есть тип людей, которым для того, чтобы понять, что их счастье не зависит ни от ничего материального, надо урыться просто в материальном, упахаться в него, прийти к этому всему, чего ты хотел, и понять, внутри меня вот настолько счастливее не стал. Стал старше, стало больше морщин, факт. Заработал себе язву желудка и цирроз печени, но счастливее ни на грамм. И тогда человек берется за духовную практику. Тогда он говорит, ну-ка, что вы там говорили о душе в 2005 году? В 2045 он говорит, где этот человек, он жив еще? Что он говорил про душу? Что-то он интересное говорил про душу. В этом нет никакой необходимости, по идее, но кому-то из вас, видимо, это надо. Наверное, мне надо. Наверное, мне тоже это надо. Очень трудно понять, что тебе ничего не надо для счастья, пока ты все не получил, что ты думал тебе нужно для него. Очень трудно. Но благодаря культивации знания, благодаря исследованию этого вопроса, общению с людьми, которые имели все, и которые были самыми несчастными людьми в мире, могли быть самыми несчастными людьми в мире. Я привожу пример человека, который был богатым владельцем комбинатов химической промышленности в России. Ну, не олигарх, но человек, у которого, через руки которого проходили миллионы и миллионы долларов. Но раз в месяц он становился настолько несчастен, просто настолько внутренне несчастен, одинок, что единственное, что он мог делать, это закрыться в своей комнате, включить видеокассету, ну, погоди, 15 серий, или сколько их вышло, 16, и с кульком Барбариса сидеть безвылазно, смотреть час за часом. Взрослый мужчина, предприниматель, 50 лет, может быть, ему 40. Исследуя эти вопросы, человек понимает, что, в принципе, ну, ладно, про душу я не понимаю так особенно. Как-то до меня не доходит, что я так могу. Все-таки я Ярошевич. Пишут Ярошевича. Как же я могу быть счастливым? Так. Но вот это, насчет этого сейчас мне понятно. Барбарис я могу себе позволить, по крайней мере. Килограмм Барбарис у меня лад 80 найдется. И кассету на прокат, ну погоди, смогу взять. По крайней мере. У нас уже идея о том, что нам нужны химические комбинаты в России, чтобы быть счастливым. Она уже будет немножко поспокойнее, потому что мы видим реальность. Что в реальности люди... Не всегда эффективный человек счастливый, не всегда достигший большой эффективности, может быть счастливым. Таким образом, человек, который пожертвовал ради своей эффективности счастливостью, во многих традициях называется человеком, продавшим душу дьяволу. И это действительно так. Потому что продать ради материального благополучия какого-то, каких-то достижений, пожертвовать своим духовным ощущением гармонии просто, ощущением взаимодействия, любви, общения с людьми. В какой форме мы, как мы это продаем? Да время просто отдаем и все. Никакой продажи нет, там не появляется такой красный Люцифер в плаще, там рога у него и трезубец, и он говорит, подпиши. Вы подписываете, он говорит, давай. И вы тут что-то из себя достаете такое, как рисует иногда луковичка такая с крылышками, да, то есть... Но акт передачи, как инвентаризационный акт не заполняется. Прием, передача, смена, этого нет ничего. Вы просто начинаете зарываться во времени все больше и больше в материальные проблемы. Больше работать, больше делать какие-то материальные вещи, но, чтобы стать в конце концов счастливым. Вопрос, человек, у каждого из вас есть определенная, ну или у большинства из вас, и хотя бы у некоторых есть... Определенная сумма денег, которую вы считаете, если бы она у вас была, то это позволило вам быть счастливыми. В каком ключе? Что значит быть счастливыми? Первое, человек спрашивает, что бы вы первое, что сделали бы, если бы у вас было бы столько денег, сколько вы хотите? Он говорит, первое бы, я бы не пошел на работу. Редко кто сказал бы, ну, я продолжал бы, это мое любимое дело, или я вложил бы в него больше бы, да. Или помог бы тем людям, которые делают то же самое дело, да? Первое, не пошел бы на работу. Да вы можете завтра это и без этих денег не пойти. То есть, если оно вам так противно. По большому счету, уже завтра можете. Вы говорите, нет, у нас обязанности, семья, там вы тут нам революцию Че Гевару не устраиваете. В борьбе с капитализмом нас тут не призываете. Дело не в капитализме. Дело в том, что вы считаете, что когда у вас будет достаточно денег, вы сможете делать то, что вы хотите, так? Другими словами, вы сможете быть сами собой. Вот к чему стремится живое существо. Если у меня будет столько денег, то я бы могла главному бухгалтеру сказать все, что я про нее думаю, потому что больше мне не ходить к ней за зарплатой. В конце концов, я могла бы сказать ей. И заместителю директора коммерческому могла бы сказать, кто он на самом деле. А не «Здравствуйте, Алексей Петрович, рада вас видеть». Наконец-то я перестала бы мучительно лицемерить и сказала бы этому человеку все, что я думаю о том, что он делает с другими людьми. Вот это наше счастье, как бы нам кажется. Ну, у кого-то, может, не в этом. Но в любом случае, мы мечтаем о том времени, когда мы можем быть сами собой. Ведь деньги нас освобождают от условностей, правильно? Я смогу кушать то, что я хочу. Я смогу одеваться, как я хочу. Я смогу делать то, что я хочу. Это у нас третий шаг. Я смогу отдыхать так, как будто будет все в порядке, потому что все будет в порядке, потому что деньги решают проблемы мои. Но на самом деле, если вы подумаете, быть такими вы можете ни за какую сумму сегодня вечером. Уже сегодня вечером, то есть почему вы не можете подойти и сказать главному бухгалтеру то, что вы хотите? Если вы подумаете, что вы ему действительно хотите сказать, долго подумайте, вот ощутите всю свободу, то поймете, что, в принципе, из всего возможного выбора вы бы лучше бы всего сказали ему так. Я желаю вам счастья. Из возможного выбора. Ну, вы бы подумали, конечно, я бы могла сказать ему, что вы вот, Зигрида Яновна, вы вот на самом деле, вы то-то, то-то, то-то и то-то. Потом подумали, ну, в принципе, что бы это. Я в окей, я сказал, ну и что дальше? Вы представили свободно, я сказала это, в чем счастье? Я сказал, я могу сказать, я беру дипломат, в котором $1 000 000, захожу в кабинет главному бухгалтеру и говорю, Зигрида Яновна, вы знаете, кто вообще? Знаете вы кто? Вы думаете, ну и в чем же счастье? Знаете, свобода, ощущение, проактивность. Проактивный человек, он очень, он хорошо своей фантазией распоряжается. Он говорит, я бы мог так сделать, а почему бы я так и не мог сделать, могу. Но зачем мне это? Дальше что? Он говорит, нет, гораздо красивее все-таки было бы зайти и сказать. Зигрида Яновна, я желаю вам счастья. Все. Или, почему я ем то, что тысячами лет считалось несъедобным? Не знаю. Все едят, я ем. Не могу не есть, потому что около работы только это продают. Возле работы в кафе внизу на первом этаже продают только это. Другого ничего не дают съесть. Поэтому я ем. Я говорю, а почему вы питаетесь только там? Ну как, я же там работаю. Зигрида Яновна хочет, чтобы я там работала. То есть мы состоим из обусловленностей таких, определенных. То есть набор обусловленностей, которые мы надеемся, что деньги, если мы их заработаем, они, если не полностью, то частично разгрузят нас от этого. И мы, наконец-то, сможем быть сами собой. Но проактивный человек, он просто, он искренне навсегда собой, сам собой. Он говорит, Зигрида Яновна, несмотря на то, что вы платите мне зарплату каждый день, и вы правая рука нашего начальника, я вам хочу сказать все, что я о вас думаю. Можно? Он говорит, ну-ну, валяйте. Он говорит, я желаю вам счастья. В своих реакциях на то, что происходит, мы на самом деле гораздо более свободны, чем мы об этом думаем. И в этом является основа принципа жить так, как будто чудеса возможны. То есть человек знает, что я могу подействовать, как я хочу, я могу действовать, как я хочу, при этом я не могу быть уверен в определенной последовательности или определенных законах, как сказать, в определенных обусловленных последовательностях того, что произойдет как реакция на то, что я сделаю. Я не могу быть уверен, это не обязательно так. Это не обязательно так. Опыт в моей жизни показывает, что каждый раз, когда я человеку говорил, я желаю вам счастья в троллейбусе, он говорит, отойди отсюда, полицию вызвал. Да, люди пугаются иногда. Но я могу, несмотря на то, что мне 3 раза так сделали уже в троллейбусе. Да? Один раз попросили на государственном говорить, Второй раз сказали, отойди, а то в морду получишь. Да? Третий раз отвернулись к окну. Молча, с железным лицом. Я могу продолжать это делать. Что мне мешает? Что я такого ужасного делаю? На самом деле чудеса окружают нас каждый день. Если вас вырежете палец нечаянно, неприятный случай. Почти что на глазах у вас день за днем рана заживает сама собой. Какие усилия вы для этого прилагаете? Ноль. Ноль. Само. Вы ложитесь спать. Французские ученые посчитали, такое исследование провели, что человек вдыхает и выдыхает за ночь, не знаю, несколько тысяч раз. Я все время цифру забываю, такая она большая. Но что вы делаете для того, чтобы как будильник заводите свое дыхание? И ложитесь напряженно на подушку, и насторожен, так, до утра надо вдохнуть и выдохнуть. Так, 50 тысяч вдохнуть, 50 выдохнуть. Если в какой-то момент меньше выдохну, чем вдохну, могут быть проблемы. Или если не довдохну на 3 раза меньше, то могу не проснуться. Так думаете? Да нет, дышит само собой. Сердце, о, сложнейший механизм. Сложнейший, обеспечивает движение крови по всему организму. Сложнейшие метаболические процессы происходят в теле. Синтез, трансформация, рост тканей, органов. Из маленького карапуза 352 сантиметра выросло что-то, что говорит, мама, дай 40 сантимов на интернет. Разве не чудо? Вы его же так и называете? На, чудо. Мама удивляется. Как это могло? 3500, тут уже... Мама, дай латик на пиво. Чудеса сплошь и рядом. Но есть один важный момент, о котором я хотел бы сказать в заключение. Несмотря на то, что чудеса происходят, и вы отлично об этом знаете, и, может быть, чудо произошло в вашей жизни, в большинстве из ваших жизней, многих из вас, чудо произошло. Как у Пушкина, пора пришла, она влюбилась. Чудо, какое-то чудо встречи чего-то очень светлого, светлого человека, близкого человека, понимания, дружбы, общения, рождения ребенка. Но почему мы не находим способности сохранять это ощущение чуда? Почему человек, который казался 15 лет чудом в моей жизни, теперь просто Трофимов? Да мой Трофимов, мой Смирнов, да моя вообще, моя. Моя опять начнет, ты знаешь, я ж приду домой, моя начнет опять, моя. Где чудо? Куда делось-то? Дело в том, что получить то, что мы желаем, то, что нужно нам для счастья, не является большой проблемой. Для этого достаточно сконцентрировать свою веру. Просто человеку просто очень сильно захотеть, как в детской песне. Ребята, надо верить в чудеса. Надо верить в чудеса. Чудо происходит, но в какой-то момент чудесно куда-то исчезает. Человек кажется самым обычным. Самым обычным. Сонный, мятый, вылез. Ну, точно чудо, вот как сказали. Чудо-юдо. Утром вылазит такое НЛО. В пижаме. Какое время? Почему исчезает ощущение чудесного? Вот почему? Потому что для того, чтобы сохранить его, нужны ваши качества. В жизни происходят вещи. Чудо происходит по милости Бога. Это суть этого мироздания. Он исполняет желания живых существ. Так говорят веды. Но почему живые существа теряют ощущение чуда после того, как они получили его? Потому что нет просто качеств. Нужны качества. Это более тяжелая работа – сохранять чудо, чем его получить. Получить вообще от нас не зависит. Но чтобы помнить о чудесном, о том, что рядом со мной удивительный человек. Я помню ее совсем девчонкой. Я встретил ее в 9 классе. Или мы встретились после выпускного. Или еще что-то так. Или эти книги, они удивительны. Я помню, до сих пор помню лето, человек говорит, 2002 года, когда сюда приехал доктор Тарсунов, я впервые услышал, что все, что я думала, является моим диагнозом, на самом деле является ведическим знанием. Женщины так думают многие. Они слушают и думают, боже мой, я думал, это диагноз. Я даже боялся вслух рассказать кому-то, что вот там, что любовь какая-то есть, где можно вот секс не главное. Я думал, это диагноз. Фригидность, то есть там, говорить с мужчиной, зачем, о чем с ним говорить, зачем в кровати говорить. Спать надо или спать, если уже походили достаточно. Повстречались, походили, надо спать. А если поспали, ну, уже хочется спать совсем. А я думал, это все выдумано мной. Я думал, это из сказок я где-то набрал. А оказывается, человек приехал, говорит, древнейшее знание, культура неподвластная времени, законы счастливой жизни. Вот тебе раз. И я помню это ощущение, чудесное ощущение, говорит. Говорит, кто-то из вас или думает, о, это был как праздник. Как будто к жизни вернулся. Новая надежда, новые какие-то ощущения, новое восприятие людей, которые мне казались уже все безнадежными. Я сама себе казалась, во-первых, безнадежной. Или я сам себе казался. Теперь чудо. А почему мы утрачиваем это? Есть эффект, который в науке называется эффект плацебо. Или плацебо. Эффект плацебо. После того, как человек чудесным образом было возвращено ему здоровье, он был вылечен от тяжелейшей формы рака, спустя какое-то время он опять заболевает. На улицах нас останавливают люди, распространяющие пищевые добавки для похудения, показывают нам, тычут нам в лицо фотокарточки до и после, до вот такие вот трусы, заказанные в Министерстве авиастроения. Да? После вообще солист балета. Да, солист балета. Но там еще одна фотография должна быть. После того, как после. Там опять трусы из... заказанные в Министерстве авиастроения. Обязательно. Это об этом умалчивают распространители всяких добавок пищевых. Они умалчивают, что они достигают, они свою эффективность, они действительно, она правдивая. Люди предлагают, фирмы предлагают тренажеры для похудения. Бабочка там трясется у тебя, вибрирует на животе. Да? Какой-нибудь тренажер безумный. Но мировая практика такова, что люди выбрасывают их через неделю после того, как купили. Часто, или через пару недель. Некоторые даже не распаковывают. У кого дома есть тренажер, которым вы ни разу не пользовались? Поднимите руку. Ну, сразу видно, не западное общество. Вы даже не покупаете. С настолько веры в них нет, что даже не покупаете. Почему же, когда нам предлагают какое-то решение, какой-то путь к счастью, какое-то чудо в нашей жизни нам предлагают, почему мы не можем оставаться в этом состоянии? Это называется эффект плацебо. Как объясняют его веды? Собака Павлова давит на мозги, понимаете? Собака Павлова в каждом из нас. Булгаков. Чудо. Из ошпаренного кипятком пса со свалки сделано разумное живое существо, человек. Человек, чудо, немыслимое чудо. Булгаков описал этот феномен плацебо очень подробно. Но дальше-то что? После того, как он стал человеком, стал проявлять все собачьи тенденции, все свое горячее рвение, стать снова, опуститься до собачьей жизни просто-напросто. То есть собака Павлова в нас, это не просто феномен какой-то фантастический. Собака Павлова – это обусловленность прошлыми, пассивными формами жизни. Есть неверие на основе статистики, а эта статистика составляет несколько миллионов жизней. Как только вы попадаете под влияние этой статистики, вы говорите, нет, я не могу изменить ничего. Лампочка горит, слюна течет. Пара стройных ног, все, жена исчезла с монитора. Пара стройных ног, все, перекрыла. Рефлекс. Семья, там дети, все это вторично. Все не сейчас так, сейчас не так важно. А что я могу сделать? Я мужчина, в конце концов. Что я могу сделать? Молодой, здоровый мужик. А что? Ну, а как иначе? Вот это собака Павлова и говорит. Это Шариков и говорит. Персонаж один и тот же. Называйте его гномик Ворчун, Шариков, Бурбяк, если как хотите. Персонаж один и тот же. Так вот, практика духовная нужна для изживания из себя Шарикова, для того, чтобы даже когда вы получите чудо, вы не можете надеяться, что оно будет сохранено, оно будет уничтожено. Даже получив человеческую форму жизни, этот пес, он так и остался псом. Причем не самым породистым, как он еще был вдобавок. Со всеми своими низкими привычками. Я не хочу сказать, что у вас низкие привычки. Я хочу сказать, что у нас память форм таких, такого пребывания в таких обусловленных формах, которые мешают нам сейчас быть счастливыми. Они нас заставляют быть реактивными. Думать, что мы не имеем выбора. Думать. Мы так вот забываемся и начинаем думать по-старому. Это называется, да, реактивное движение. Это тоже это реактивное мышление. То есть мы реактивно, мы инерционное, инертное. Инерционное мышление. Хотя 30, у кого-то 40, 20 лет произошла чудесная трансформация. Вы получили тело, в котором вы можете быть счастливым живым существом. Самым счастливым из всех живых существ. Но память о том, что я столько лет не мог ничего решать, столько миллионов жизней не мог ничего решать, она давлеет. И даже если кто-то вам подарит чудо, и оно произойдет в вашей жизни, ваш брак будет восстановлен, и будет так же, вы будете чувствовать себя так же, как за 3 дня до свадьбы, или 5 дней после свадьбы, не знаю. Или ваше здоровье будет восстановлено, и вы будете чувствовать себя снова здоровым человеком. Или близкий человек, утраченный, чудо, произошло чудо, вернулся человек, который уже, с которым вы расстались, который ушел из жизни, он вернулся, чудо. Оказывается, чтобы быть счастливым этому, нужно и жить, нужно выгнать бурбяк леса. Мужчина перестал пить. Что говорит бурбяк лес? Ничего не расслабляется сейчас. На шею ему не бросается. А тоже он так вообще сядет на шею и ножки свесит. Так? Не работает? Пили его каждый день. Пили каждый день. И чего ты валяешься? Уже давно вот этот работает там, этот там, а ты все лежишь. Здоровый мужик. Не можешь себе работу найти. Расслабляться нельзя. Нельзя показывать ему доверие, что я ему скажу. Нет, ты лежи, лежи. Ничего, придет время, найдется работа, все в порядке. Ты не волнуйся, я в тебя верю. Так он скажет, веришь? Ну давай, иди сюда, я тебе еще сяду и ножки свешу. Женщина вот так, в браке вот так вот, сядет и ножки свесит. Страшно? Страшно. Конечно. Почему? Потому что миллионами жизней кто-то садился и свешивал ножки. Вот почему. Потому что формы жизни были такие, где всегда кто-то садился и свешивал ножки. Формы жизни пассивные. Пассивные, они созданы для, фактически для эксплуатации другими живыми существами. То есть, таким образом живое существо очищается. Из-за того, что оно пренебрегло когда-то своим свободным выбором творить свою судьбу, а жило пассивно, его поместили в пассивные формы жизни, где им распоряжались другие живые существа. Это в Англии был опрос проведен где-то в 80-е годы, когда все эти знания ведические, они как бы стали подниматься на поверхности, и люди узнали о реинкарнации больше, в астрологии и так далее. И задан был вопрос, опрос такой провели. Если прошлые, будущие жизни действительно существуют, если реинкарнация существует, допустим, ха-ха, глупость какая. Но если они существуют, в конце концов. Если мы действительно не живем одну жизнь. Чем бы вы хотели стать? 80% женщин ответило кем? Кошками. Не духовными сущностями, не преданными Богу, не даже людьми снова. Ой, головная боль, столько условностей. Иди работай. Сексом только в определенном месте, в определенное время. То не ешь, то ешь. Все надо кому-то что-то должна, что-то тебя хотят. Родились, не утопишь. Столько условности всякой. Да? А тут кошкой, вот лафа. Тебя отвезли туда, причесали там, погулял здесь, полежал тут, поиграли с тобой где-то еще. Вот здорово. А мужчины? А, мужчины 80% что? Жеребцами. Ну, конечно. Конечно. А кем же? Принцесса Диана даже. Может быть, ее желание исполнилось. Она была оригинальнее, потому что она принцесса, она хотела быть дельфином. Она хотела быть дельфином. Разумная женщина, аристократка, образованная. Да. А где же желание быть человеком? Если Чехов сам себе, Антон Павлович, если сам он себе отдавал отчет, что он имел в виду, когда говорил, надо выдавливать из себя раба по капле, то тогда он имел в виду именно это. А может быть не отдал, может просто это его было художественное видение. Выдавливать по капле означает активная практика утверждения в своей свободе выбора, ежедневной свободе выбора. Как реагировать на то, что со мной происходит? Расширять свободу выбора. Люди говорят о какой-то свободе выбора, какой-то духовной практике, о свободах права человека, но они даже не могут бросить курить. Человек даже не может бросить курить. В чем его свобода? Он зависим. Он говорит о правах человека и чувствует, что пора с правами завязывать, потому что уже курить хочется вот так вот. Нет сил. На трибуне говорит. И он так разгорячился. Права человека. Свободу. Всем свободу. Мы за свободу, потому что мы свободны. И думает, да ну к черту эту свободу. Курить хочется, уже сил нету. Перекур бы скорее. Ищет зажигалку, понимаете? Бежит в фойе, в туалет покурить. Какая свобода? О какой свободе речь? Человек элементарно не может справиться с позывами своего тела, даже сексуальным позывом, с позывом съесть то, чего, в общем-то, как бы сам понимает, что не очень правильно было бы съесть, что оно не очень-то съедобно вообще-то. Вот еще раз слышал даже, что среди всего несъедобного здесь, в этом месте, ему продадут максимально несъедобное, доведенное до максимальной несъедобности всеми возможными современными технологиями. И тем не менее ест. Кладет это в рот и делает вид, что вкусно. Что же это за свобода такая-то? Что же это за проактивность? Поэтому вот это выдавливание себя раба, это постоянное напоминание о себе, что мне, я принадлежу к духовной природе. И даже будучи в обусловленном, не в свободном, я не душа, не в чистом виде. Я имею одну из блестящих форм жизни, чудесных форм жизни, которая позволяет мне расширить эту свободу. Как? Осознавая себя больше и больше, действуя как душа, и поэтому чувствуя, что ты душа. Я уже живу так, как будто я душа. Почему? Меня начальник уволит. А если, вот если я так скажу ему, то он уволит. А если так, то может даже придушит в углу. А потом думает, так я же душа. Душу придушил в углу. Смешно даже как-то, нелепо. Придушить душу. Нормально? Да в конце концов все... Да даже если самое худшее произойдет, я вечен. Так-то это Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Критическая сцена. Пьер Безухов попал в плен. Все, кто смотрел фильм, по крайней мере, не подумал, чтобы вы не подумали, что читал «Войну и мир». Чтобы у вас уровень разочарования в лекторе был достаточный, чтобы потом не принимать то, что я говорил. Можно не следовать тому, что я говорю, просто потому что он «Войну и мир» не читал. О чем с ним говорить? Пьер Безухов, он бежит, кричит. Он солдаты охраняет, члены у костра, солдаты охраняют, французские солдаты навели штыки и ружья. Ни один из пленных не должен выходить за пределы этого круга. И вдруг Пьер Безухов идет, как безумный, идет просто прямо на охранника. И охранник за пределы этого круга, прочь, из плена из этого. И вдруг солдат ему по-французски говорит, давай назад, стой. И у него сознание, озарение, счастье, чудо. Он говорит, меня, душу. Солдат, вечную душу, меня остановить попытался штыком. Чушь. Меня, вечную душу. Понимаете? Самый критический момент жизни, лишение, все, плен, позор. Произошло разотождествление. Он перестал считать себя Пьером Безуховым, там, офицером царской армии, там, русской армии и так далее. Я душа, какой-то солдат штыком что-то мне. Какой-то начальник, он мне что-то, его слова, они вообще ко мне не имеют отношения. Не имеет отношения к его идее обо мне, к моему телу, может быть, к моему возрасту, к моим способностям, ограниченным этим телом, но не ко мне, как к душе. В чем проблема? Я желаю вам счастья, вы говорите. Гунтерс Янович или Гунтерс Петрович или Сергей Николаевич. Да. Желаю вам счастья. Это моя свобода. Скажет, издеваетесь, так она еще и издевается. Говорит, нет, правда желаю счастья. Приходите к нам на Пилс Лаукус 2, мы целым залом вам желать будем. Сектанты! Фанатики! Поэтому есть два фактора. Первое, чудо произошло, и оно происходит в ваших жизнях. Оно происходило в ваших жизнях. Но почему теряется эта связь с чудесной? Почему вы перестаете ценить произошедшее как чудесное? Шариков начинает. Шариков появляется и говорит, мы душили. Душили. Идея о том, что хотя чудеса и происходят, это что-то несерьезное. Это что, ну, один раз произошло, ну что, ну, влюбилась, так что. Теперь уже ясно, какой он. Теперь глаза мои открылись. Что это за человек? Да тогда они вообще были закрыты, вообще так вообще не имели понятия о том, что это за человек. И тем не менее, строили светлые ожидания, вели себя так, как будто бы он самый лучший человек. В этом секрет техники «жить как будто». Вы вели себя с любимым человеком так, как будто он самый лучший. Но в какой-то момент перестали так себя вести. Почему? Он стал другим? Нет, он таким был. У него гороскоп с момента рождения составлен, все качества отображены там. Почему тогда вы думали, что он самый лучший, а через 10 лет мы думаем, что горбатого могила исправит? Почему так? Вера потеряна, вот и все. Вера. Поэтому сила веры, она определяет режим сохранения вот этого ощущения чудесного происходящего в нашей жизни. Памяти того, что чудесные вещи происходили. Но еще кроме того, даже если какие-то неудачи у нас постигают, и мы не достигаем нужного эффекта, это одна из проблем. Здесь все воодушевлены, все здорово, мы слушаем, мы желаем друг другу счастья. Вы выходите на улицу Пилс Лаукумс, а в жизни все иначе. Да? Домой приходим, тут вообще уже, тут не до пожеланий счастья. Тут бы главное матом не вырваться. Что они тут натворили, пока я на лекции сидела? Да? Тут бы сейчас под горячую руку куда-нибудь не попал бы. Какое тут пожелание счастья? Знала бы я, что тут такое, я пожелала бы им счастья, там сидя в зале. Разочарование на этом пути, достижение желаемого, достижение... Даже разочарование в самой себе, Вот, вот держалась же, вот не ела же столько, столько месяцев, а теперь что опять? Ну, понятно, безнадежно. Самой себе, вер. Да? Ничего, ладно, попробуем еще раз. Я верю, я знаю, что-то во мне есть. Но если один раз было, значит, может быть, снова. Только регулярная практика, практика падений и вставаний помогает человеку утвердиться в чудесном. Чудесное происходит единожды. Потом происходит много всяких испытаний. Но чтобы утвердиться в чудесном, человеку надо научиться терпеть вот этот разрыв с чудесным и снова рвение к нему. Ну? Один человек, христианин, проходил мимо монастыря и увидел монаха, который шел из монастыря. И он, будучи человеком недалеким, простым, он спросил: «Скажи мне, любезный, а чем вы там занимаетесь в своем монастыре? Вот мне как бы, что у нас в деревне происходит, мне понятно. Там посев, жатва, там дела какие-то сельские, нужды, проблемы. А вы чем там занимаетесь?» Монах посмотрел, он говорит: «Да в основном падаем и встаем. Встаем, снова падаем, опять встаем». И это называется духовная практика, когда человек противопоставляет веру статистике. Я уже столько раз пыталась вести себя как просто хрестоматийный персонаж из лекций доктора Торсунова. Но столько же раз этот человек вел себя как персонаж из совсем других лекций. И ничего не менялось. Так есть ли смысл продолжать? Есть ли смысл продолжать? Я не вижу никаких позитивных результатов. Опять-таки, что значит видеть позитивные результаты? Чувства несовершенные. Есть такой пример. Мужчина, женщина просит: сходи, пожалуйста, в магазин. Мужчина в силу своей природы может быть не против это сделать, но поскольку у него разум однонаправлен, и есть какая-то цель, то у него цель могла быть другая. Посмотреть новости или лечь пораньше спать, чтобы завтра утром желать жене счастья. Но тут она влезла со своим молоком, которое кончилось. И надо 9:30 сейчас одеваться и идти. Но он готов пойти, потому что он любит. Он любит. И он пойдет. Но в силу своей природы, пока стрелочник переводит с одного пути на другой, выглядит это примерно так. Что женщина чувствует несовершенно. Говорит: ну ладно, ладно, каждый раз тебе... Ничего страшного, он уже идет. Это особенность мужской природы, просто нужно переключить однонаправленный ум. Женщина может двигаться в нескольких направлениях сразу. Может готовить, думать о том, как пойдет в магазин, там еще что-то, смотреть телевизор, говорить по телефону, это ее ум, ее физиология, даже мозга головного, ученый говорит. И начинается то, что можно назвать словом кривляние, естественное кривляние, как потребность переключения стрелок с одного пути на другое. И пока он переключается, женщина, которая не видит всех этих процессов, их не видно, оценивает силу несовершенства своих чувств, своих по-женски несовершенных восприятий мужской природы, по-своему. То есть, думаю, я бы так вот начала бы так, если бы я уже явно не хотела бы идти, вот просто уже, когда мне человек противен уже вообще, то нельзя. Чтобы попросил меня как будто о чем-то, как будто ему сказал, что такое немыслимое съесть, что вообще, знаете... Такое лицо у него прям было. Я всего-то попросила за молоком сходить. Несовершенство чувств не оставляют шансов человеку измениться. И в тот момент, когда он уже собрался, ну, внутренне собрался, этот процесс не виден, чувство не видит то, что происходит в тонком теле ума и разума. Он собрался, он уже на грани победы. Когда он возьмет пакет молока в руки, он поймет, что он победил себя ради любимой женщины. Но когда он уже одевает или идет к вешалке, или почти уже на выходе, она говорит: ладно, ладно, каждый раз, как об одолжении большом, приходится просить. Схожу сама. Считайте, что брак уже, мощная трещина в браке уже сделана. Это издевательство. Я собрался уже сделать. Я превозмог себе, я перестроил все свои вечерние схемы. Я даже пожертвовал утренним пожеланием счастья жене, ради того, чтобы принести этого дурацкого молока. И в тот момент, когда я это все сделал, внутри этого не видно, чувства несовершенные, она мне заявляет: да не надо, не надо мне это уже. С таким лицом не надо мне это, сама схожу. Лучше благодарности придумать просто нельзя. Отношения просто расцветают, гармония взаимопонимания утверждается в семье навечно. Поэтому не памятование о том, что чувства несовершенны. Я хочу видеть то, во что верю, потому что знаю, что нельзя верить в то, что я вижу. Нельзя, не имею права. Меня предупредили, писания, веды говорят: не верь тому, что видишь. Видь то, что, во что веришь. Видь то, что, во что ты веришь. Поэтому дождаться совершения чуда можно, но оставаться в настроении чудесного, жить в ожидании постоянном или в благодарности за чудесное, в ощущении чудесного, гораздо труднее, потому что это требует качества. Ну и что? Ну что у меня палец зажил? Ну и что? Он у всех заживает. Че мне? Ой-ой-ой-ой, сердце бьется всю ночь. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, ты смотрите, как сейчас я должен к вам, тут прям кришнаиты пойти за это. Он, ну вот, у Гитлера оно тоже всю ночь билось. Ничего, он людей в газовые камеры отправлял, оно билось. Ну что? Никого не благодарил, еще был, еще другим устраивал фестиваль народной музыки по всей планете. Ну так, чувство неблагодарности просто. Принятие чудесного как данности. Чудеса исчезают не потому, что они перестают происходить, а потому, что мы перестаем их видеть. Вот в чем наша самая большая проблема. Или даже увидев, не придаем им значения и говорим, да это так, это разовый случай, ну что, он один раз цветы принес, да так поиздеваться надо мной. Сегодня цветы, а завтра опять наживется, как свинья. Буду вытаскивать его опять из очередной канавы. Вот это восприятие, это Шариков, это Бурбяклис. И силу, чудесным образом силу этого оптимизма, видения чуда дает одно из чудесных довольно явлений, весьма чудесных явлений, солнце. Но об этом уже в лекциях доктора Турсунова. «Законы счастливой жизни» в его книгах. Я ничего не сказал нового. Это просто постарался. Потому что меня самого мучила эта проблема. Почему люди... Доктор приезжает сюда, и вся Рига воодушевлена, посещает семинары. Камни блестят на пальце у каждого второго, сидящего в зале. Переливаются изумруды с рубинами. Все пьют молоко по вечерам. И встают в 5 утра, чтобы желать друг другу счастья. Но проходит месяц. И в окнах мы видим снова мерцание голубых экранов до 00:30. Потому что срочно гораздо важнее выяснить, насколько счастливо живет бедная Настя, или Ундина, или Мария, или еще неизвестно кто. И утром хочется поспать, и молоко уже стоит в холодильнике, киснет 3-й день. Почему? Потому что это называется эффект плацебо. Помимо того, что просто верить в то, что чудеса возможны, нужна практика. И об этом остальные наши 10 шагов. Теперь я готов ответить на вопросы, пока вы пьете молоко.
Вы знаете технику питания с помощью взгляда на солнце?
Техника питания с помощью взгляда на солнце? Люди, которые развили, то есть достигшие особенной чистоты взаимодействия с внешним миром, которых принято называть мистики или йоги, они способны получать энергию более тонким образом, чем мы это делаем, через грубую пищу, через переваривание ее. Да? И некоторые из них питаются, это ведический процесс. Некоторые из них, например, мы находим такие описания в летописях ведических, когда мистик-йог питался... Есть описание мальчика одного, который для достижения желаемого, то есть яркий пример решимости достижения желаемого, он жил в лесу и в течение полугода питался сначала кореньями, потом полгода листьями, и потом полгода, веды говорят, питался воздухом. А для нас это как насмешка какая-то. Что, воздухом, что ли, питаешься? Да? Реально, это энергия, поэтому ею можно питаться. То же самое относится к практике перенятия энергии солнца, теджиса, определенной методикой. Но я не ставил целью обучать вас этой практике, и поэтому ее и сам... Это не является моим желанием глубоко постичь ее. Поэтому, кроме как упоминания в ведах о том, что таким путем можно получать энергию для поддержания своего тела, больше не слышал ничего. Некоторые мистики достигали такого состояния, что жизненный воздух, такая категория, потоки жизненного воздуха, в которых находится сама душа, эта частичка маленькая, они помещали жизненный воздух в кости своего тела. Все остальное было разрушено. Мы находим описание святых, которые совершали аскезу, и в конце концов термиты на протяжении столетий, термиты съедали их тело, мягкую плоть, мягкие ткани все, так? Оставался один скелет. Но это существо было живым, потому что мистик осознанным процессом помещал свой жизненный воздух, фиксировал его внутри костей, в костном мозге, вместе с душой. При этом оставался в сознании, осознавал, что происходит. Скелет просто стоит, живой. Различные процессы. Ну вот, вопрос в начале лекции по поводу прошлой. Пожалуйста, поясните вторую привычку характера, начиная с конца, с того, чего хочешь достигнуть. Как совместить настоящее с целью, которая воплотится в будущем? Главный вопрос совмещения настоящего, которое может сильно отличаться от того, что вы хотите, состоит в том, чтобы для начала принять настоящее спокойно. То есть принять его, ничего, перестать с ним что-либо делать. Приняв это как то, что вы когда-то пожелали, точно так же. То, что вы сейчас получаете, то, что с вами происходит, является результатом более или менее правильного желания. Более или менее правильного желания. То есть желание с учетом всех последствий, совсем без учета последствий, или с частичным учетом последствий. Это вот называется правильно и неправильно. То есть, чем более ответственный человек, тем более глубоки, обдуманы, серьезны его желания. То есть, с тем большим учетом последствий того, что я получу. Или последствий того, что произойдет, когда я получу желаемое. Да? Иисус Христос научил своих учеников, одна из притч, которые не так часто популяризируется. Долгое время ученики Иисуса Христа, путешествующие с Ним в пустыне, в отшельничестве, узнав о том, что Он знает мантру оживления мертвых, просто уже буквально из разложившихся тел, не просто умершего только что, молитву, стали просить Его об этом. Он долгое время отказывал, говоря, что вы не сможете вместить и правильно использовать это, вы не способны пользоваться такого уровня чудесами. Но в конце концов они настояли, и он дал им эту молитву, некоторые, несколько его учеников. И они отправились в пустыню, и в пустыне они нашли, как часто бывает в пустыне, песок сохраняет остатки живых различных существ, непонятные ребра какого-то доисторического живого существа, абсолютного монстра, непонятно, то ли дракона, то ли динозавра, непонятно. Но поскольку в пустыне больше ничего не было, только вот эти несколько громадных костей, ребер, в который зайти можно было. Они решили поэкспериментировать и прочитали эту молитву, данную Иисусом Христом. И на их глазах тут же кости обросли тканью, мясом, кожей. Вся эта глыба пришла в движение и сожрала всех до единого. Просто взяла и сожрала всех до единого. Поэтому наши желания прошлые могут быть определенные, то есть наши проблемы в настоящем, точнее, из-за прошлых желаний, это проблема безответственности. Несерьезности вообще в отношении чего? Своих желаний. А что значит желание? Контроль ума. И первое, что человек он делает, он исходит из того, какое бы тело ни было, какие бы позиции у меня не были, нечего об этом сокрушаться, потому что это не может мне помешать быть счастливым. Раз. Во-вторых, даже в том, что я получил, есть очень много преимуществ. В конце концов, у меня редчайшая форма жизни, человеческая. Есть много других живых существ, под сцены там ползает, ворошится. Под потолком там, где-то под подвесным. У них нет шансов особенно от этой лекции получить какой-то позитивный. Мы пожелаем им счастья, конечно, поскольку мы всем желаем счастья. Но у них нет шансов получить какое-то благо от этой лекции. И сокрушаться о чем-то, быть недовольным тем, что я имею сегодня, это означает не иметь четкого понимания, как работает система исполнения желаний. Во-первых, это ваше и ничего больше. Во-вторых, исполнено с безупречной точностью. Но ваше желание было сформировано без должной ответственности и не с правильным пониманием. В этом проблема. Поэтому конфликт между моей текущей ситуацией и будущими желаниями решается прежде всего в том, что я перестаю предъявлять претензии к своему настоящему, понимая, что это точно так же продукт моих желаний. То есть желание того, что мы хотим получить, начинается с принятия того, что мы уже получили. В духовных традициях такое отношение называется смирение. И в нем нет ничего ужасного, унизительного. Оно очень практично, естественно. Сам захотел, сам получил. Жениха хотела, ла-ла-ла-ла-ла. Любимая песня моя. Шутка, конечно. То есть мы хотели это, представляете? Стало быть, надо принять это просто. Окей, я хотел этого, но больше постараюсь так не хотеть. Это я принимаю. И в этом секрет является особенной категорией живых существ, особенной категорией людей. Потрясающе. Если у вас появится такой муж, друг, сын, родитель, неважно, он будет самым счастливым человеком на свете, если у него будет следующий принцип жизни. Жить, будучи довольным тем, что есть, и при этом хотеть большего. самый лучший из друзей, самый лучший из мужей. Представляете? Ваш муж совершенно доволен вами, какая вы есть, и при этом он хочет сделать вас счастливее. Он не хочет больше, не знаете, доволен вами и хочет еще одну жену. Нет, абсолютно доволен. Женщина, какой мужчина может, какой бы мужчина сказал, что он не хотел бы, чтобы его жена была именно такой женщиной, которая была абсолютно довольна всем тем, что он ее обеспечивает, его качествами, его заботой о ней, но при этом желающая бы большего. То есть она хочет, ну, жизнь, давая шанс ему дать ей больше. Но это очень трудно, потому что вот в этом тут и вопрос, как же привести к согласию. Поэтому прежде чем мы начинаем желать чего-то нового, очень здорово принять то, что мы уже имеем. И мы не так мало имеем, на самом деле. Мы можем так общаться. Мы сейчас будем желать всем счастья. Попробуем это на практике. Попробуем это на вкус. И попробуйте мне сказать, что вы не свободны делать это. В силу возраста, пола, заработной платы или статуса гражданства. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.